MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 122-й выпуск подкаста MobileReview.com. Он записывается накануне Дня Победы, и чтобы не затягивать, просто скажу: с праздником. Сегодня в выпуске: кухня сайта, Эльдар Муртазин в образе виртуальной Нэнси, подсевшей на Engage. В обзоре новинок по просьбам читателей флагман Sony Ericsson I Do You. В штучках обзор плеера iRiver P7. Особое мнение посвящено вопросам читателей. Также в ближайший час новости и мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Итак, этот выпуск подкаста «Особое мнение» я хочу посвятить вопросам наших читателей. Уже был такой подкаст, когда я отвечал на вопросы, заданные в форуме. Даже два подкаста. Один официальный, другой вот как бы скатился в неофициальщину и отвечал, не озаглавив это. Вот тут говорю, отвечаю на вопросы наших читателей. Если вы задавали вопрос и не услышали ответа на него, постарайтесь задать его еще раз, потому что, честно скажу, я выбрал вот последние две странички и думаю, что минут за 20 я смогу уложиться. Давайте начнем с самого начала, с 30-й страницы на форуме. И первый вопрос. Эльдар, расскажите, чем так плохо кастрированные 3G, которые хотят запустить в Москве? Ну, во-первых, все три оператора получили наконец-таки разрешение, отмашку, если хотите, на запуск 3G, и он никак не кастрированный. Это обычный 3G, который появится в конце года, сентябрь, октябрь, ноябрь, примерно так. Неважно, кто из большой тройки будет первым. Наверное, я бы смотрел на 3G в аспекте передачи данных и только в этом ключе рассматривал некую конкуренцию. И конкуренцию не между операторами, а между Skylink и Skartel, компанией Skartel, которая предоставляет сеть IOTA WiMAX, передачу данных. Понятно, что WiMAX лидирует по... не по покрытию. По покрытию ему очень далеко до обычных операторов, и проблема с покрытием есть. По скорости передачи данных, там, где этот WiMAX есть. Но свое будут брать операторы большой тройки качеством покрытия, тем, что область покрыта неплохо. И, в общем-то, тут есть за что побороться. Посмотрим. Пока предсказать результаты схватки, я думаю, не возьмется ни один аналитик. Хотя есть достаточно забавные моменты. Ну, вкратце, если говорить, ничего для нас, как для пользователей, кроме альтернатив, разнообразия это не принесет. И, на мой взгляд, это хорошо. Я не буду рассказывать здесь про тренинги, вопрос, как изменить структуру тренингов. Это отдельная большая тема, я ее просто не смогу затронуть в маленьком подкасте. Поэтому, честно скажу, не буду даже трогать. Лоудер спрашивает: хотелось бы услышать про будущее айфона в России в ключе возможных штрафов для операторов и достаточно скорого появления уже новой модификации при наличии огромных проблем с реализацией имеющихся аппаратов. Ну и в целом о перспективах Apple в России. Вопрос, наверное, не безинтересный для многих, особенно для компании Apple. Могу рассказать следующим образом о том, что происходит сегодня. А происходит буквально следующее. Те аппараты, которые есть, не продаются. Операторы попали на штрафы, потому что должны выкупить огромное количество телефонов, которые они, естественно, не выкупят. Видимо, все-таки им придется заплатить эти деньги. Другой момент, что есть еще две модели в этом году, которые они также будут закупать. Будут закупать, будут продавать нам с вами. Одна из моделей недорогая, но условно недорогая относительно продукции Apple, значит, ну, своеобразная трактовка, да, недорогой. Она недорогая относительно первой модели. На мой взгляд, перспективы есть, перспективы в своей нише. То есть в нише, которую занимает Apple, это сенсорные аппараты. Единственный, на мой взгляд, недостаток, и недостаток серьезный, это то, что приелся дизайн. На рынке телефонов уже есть давняя традиция. Люди хотят новый дизайн некий и устают от дизайна существующего. Поэтому говорить о том, что вот что-то по-другому, что-то не так, наверное, не стоит. Тут же была мысль у кого-то, это пользователь Rolex X задал вопрос, который звучит так. 2009 год – это год рассвета и популярности сенсорных телефонов. Хотелось бы узнать мнение, возможно, какие-либо соображения команды Mobile Review по поводу будущего 2010 года. Каких новых фишек и возможностей аппаратов можно ожидать? Ну и опять про новые iPhone и Android. Рынок сенсорных телефонов будет расти. К бабке не ходи, совершенно точно будет расти и достаточно быстро. Весь вопрос заключается в том, насколько он вырастет. В 3 раза, в 4, в 5. То есть, если сегодня доля это 6-7% на рынке, и лидер здесь компания барабанная дробь Samsung, то через год рост может составить там в 5-6 раз. А выиграет, наверное, все-таки корейская компания Samsung опять-таки. Потому что у Samsung есть набор моделей, целый набор моделей на разных операционных системах. Это своя Proprietary OS, то есть собственная разработка с интерфейсом TouchWiz. Это Windows Mobile, это Symbian, это Android, который появляется. Ни у одной другой компании такого набора большого нет. Samsung вообще отличается тем, что он по жизни разрабатывает вот на всякий случай для всего. Другие компании не могут инвестировать подобные средства в разработку всего и вся, и чтобы потом поставить на выигравшую лошадь. То есть, знаете, как в букмекерской конторе на забег, когда человек ставит, по сути, сразу на всех лошадей. На кого-то больше, на кого-то меньше, но в любом случае он получает какие-то деньги. Вопрос в том, покрывает ли он свои расходы или нет. Но у Samsung получается покрывать свои расходы. Так вот, тут, наверное, надо отметить, что на рынке самыми массовыми будут самые недорогие модели. Это S56 2.0, S52 30. Обзоры этих моделей у нас давно есть на сайте. Рекомендую почитать. С одной стороны, ничего особенного. С другой стороны, дешевизна. Это цена около 10 тысяч рублей, даже меньше. Они дают толчок. Толчок к тому, что компания, в общем-то, будет продавать их много. LG Cookie, это KP500, также массовая модель. Массовая модель, которая будет продаваться неплохо и продается уже неплохо. Вот такие модели сформируют облик. Не надо ждать чего-то, знаете, такого сенсорного, металлического, очень накрученного. Например, Иуда от Sony Ericsson, iDuo, как он называется официально. Раздел подкаста «Новинки» я посвящу этой модели. Расскажу о ней, потому что, ну, есть о чем рассказать, хотя, с другой стороны, в общем-то, рассказывать не о чем. Это такой пиар-проект компании. Но вот такие модели будут продаваться крайне небольшими тиражами, очень небольшими тиражами. Поэтому говорить о том, что что-то будет очень активно развиваться, не стоит. Компания Nokia с одной моделью 58.2.0 занимает очень значимую долю рынка. И глобально Оля Пека даже сказал, что, в общем-то, может занять с этой моделью порядка 20% мирового рынка сенсорных аппаратов в 2009 году. Ждать особых фишек от этих аппаратов не стоит. Будет все то же самое, что сегодня. Появятся дополнительные интерфейсные возможности, функции. Но все идет в область интерфейсов. Интерфейсов того, как они развиваются, что происходит. На мой взгляд, тут есть над чем поработать каждому производителю. И Apple, и LG, и Samsung, и Nokia. То есть у каждого есть какие-то недостатки в своей области. У Apple это функциональность, у LG Samsung это частичная функциональность и интерфейс, у Nokia это в большей мере интерфейс, чем функциональность. Идеальных аппаратов, к сожалению, нету. По поводу QWERTY телефонов вопрос от студента 1985. Знаете, нам пишут из города Егорьевск Московской области. Так вот, вопрос был по поводу QWERTY-телефонов, их дальнейшей перспективы на российском рынке. Знаете, до недавнего времени я уже писал об этом и говорил несколько раз, что QWERTY-телефоны стали развиваться очень активно, в частности, Nokia E71, один из самых за историю успешных QWERTY-аппаратов в мире, в том числе и в России. Когда возникла потребность? Потребность общаться, писать много. Раньше эти аппараты появлялись, и производители выжидали. Они ждали, что вот сейчас интернет проник в массы, и все, вот потребность возникла. Нет, не возникало. А вот сейчас, действительно, на данном моменте исторического отрезка, она возникла, она есть. И люди покупают поэтому такие устройства. QWERTY зачастую это противопоставление сенсорному экрану. Те, кто покупает QWERTY, не любят сенсоры или не хотят использовать сенсоры. Крайне редко продаются модели, комбинирующие и сенсоры QWERTY, но они стоят, как правило, опять-таки дорого. Пример — это Touch Pro, первый, второй. Пример — это Nokia N97 и так далее. То есть, по сути, вы видите, что это аппараты не дешевые. Про GPS-навигацию не хочу рассказывать. Вопрос от Пашки, старый наш читатель. Но не хочу ни по каким-то особым причинам, но изменений никаких нет, честно скажу. Вот вопрос от пользователя нашего форума DMT. Он хочет узнать о том, как относятся компании-производители к сообществам, посвященным конкретным продуктам и компаниям, обсуждениям на форумах, то есть взлома прошивок, тюнинга продуктов и так далее. Например, форум motofan.ru. Ага, это была реклама. Не знаю, со стороны кого, но надо к кому-то обратиться, я точно помню. Отрицательно ли настроена компания против разработок пользователями ее продуктов? Интересуют ли компании подобные проекты с точки зрения маркетинга, идей разработок? Ну, сразу скажу, для компании это скорее во благо, чем во вред. Более того, это зачастую компании некие инструменты или там подсказки, как, что и зачем делать, неофициально сливают в такие форумы сами. И зачастую на некоторых форумах, ну, вот на нашем форуме у нас нет таких разделов, посвященных тюнингу неких продуктов. Поэтому люди из компании сидят просто, чтобы понять настроение. А зачастую, создавая волну, там Apple создал волну взломов самостоятельно. То есть самостоятельно инициировал волну взломов, разработки софта под свой телефон. Им это было жизненно необходимо. Это одна сторона шкалы ценностей, скажем так. На другой стороне компании, которые вообще ничего в этом направлении не делают, делать не хотят, зачастую это, ну, Nokia, например, конкретный пример. Там все очень четко, правильно, наверное, в какой-то мере. И по корпоративным правилам люди живут. Они действительно не пытаются что-то слить, показать. Хотя, на мой взгляд, иногда это было бы необходимо. Sony Ericsson, он придерживается стратегии Nokia, но при этом в последнее время все чаще и чаще от нее отходит. По одной простой причине. Ну, вот деваться уже некуда, и там льется все и везде. Motorola изначально пыталась создать вот это сообщество, но слишком мало карт на руках было. То есть, отдавая практически все вовне, Motorola, тем не менее, не сформировала вокруг P2K, либо LG-платформы Magix, некого сообщества активного. Хотя есть вещи, которые можно делать. Интересно. Поддерживать такие инициативы глобально и официально ни одна компания, конечно, не будет. Это все неофициально. Никто за это платить какие-то деньги, бюджеты тоже не будет. Такая игра, поддерживающая бренд, внимание к бренду. Очень активно в эти игры играла компания Siemens. Пожалуй, максимальное количество прошивок, тюнинга, изменений. Но к чему это привело, мы все знаем. То есть и бренд зафиксировал себя как некая вещь, которую надо настраивать под себя. Хотя это были обычные телефоны. Для массового рынка это не проходит. Этот фокус не проходит. Это вещь для энтузиастов, для гиков, называйте как хотите, но вещь не массовая. В интернете иногда создается впечатление, что каждый второй интересуется этим. На самом деле это не так. Перебираемся к следующей страничке, 31-й. Меня спрашивают по ходу пьесы про видео подкасты. Не вижу пока смысла их делать, тем более, что видео в обзорах, оно закрывает, ну, аналогичного видео по объему нет ни у кого и нигде. Мы его делаем уже многие годы, и по объему оно перекрывает все. Ну, фактически про телефон можно узнать от и до из видео. Там по LG-арене, например, там вообще запредельно около 40 минут. Значит, вопрос в продолжении темы производителей про компанию Philips. Куда идет компания? Будут ли они выходить из ниши долгоиграющих телефонов по направлению к ведущим маркам? Вопрос возник у нашего читателя под ником Transformer, потому что, по его мнению, все более функциональные аппараты получаются у компании Philips. Знаете, я вот так, наверное, скажу. Philips – это компания, которая производит лампочки, медицинское оборудование, ну, кучу всего, бытовую технику. В какое-то время назад они начали производить еще и телефоны вот до кучки. Но при этом несколько лет назад они это подразделение отдали китайцам. И, по сути, марка Philips просто используется другим производителем. Так же, как это случилось с Alcatel, TCL Mobile, компания китайская. А в связи с этим Xenium, вот долгоиграющая марка, она, это такая фишка, которую нашли, она продает себя неплохо, но продает в некоторых рамках. Чтобы сделать качественно, у них получаются качественные продукты, интересные по дизайну, необычные, но они получаются дорогими. И покупать Philips одинаковые с Nokia по стоимости и по некоторым характеристикам, по большинству совпадающей, за одну и ту же цену никто не будет. Это основная проблема би-брендов, маленьких компаний. И вот в этой ловушке они и живут. Вырасти из нее они вряд ли смогут. Philips незначительный игрок на рынке, поэтому перспектив роста нет. Есть перспективы выпускать небольшое число интересных продуктов, но не более того. Других перспектив у компании нет. Дальше же возникло обсуждение: Philips против LG или LG против Philips. И тут я хочу отметить немножко. Данилыч начал обсуждать, что LG более мощная компания, остальная техника у них была неплоха во времена, когда лыжи делали телефоны хуже некуда. На мой взгляд, у LG в последнее время наметилась другая немножко стратегия. Не секрет, что есть китайский рынок, который изначально был построен на копировании всего и вся. И вот сегодня китайцы не имеют большого числа оригинальных продуктов. Они занимаются копированием. Копированием или впихиванием в один корпус всего, что только у них есть под рукой. Знаете, это такая технологическая пицца. Пицца на любой вкус. Что-нибудь да пользователь купит. В LG пошли другим путем. Для компании, которая, в общем-то, последовательно теряла рынок и не могла найти на нем для себя нишу, они скопировали своего прямого конкурента Samsung. Многие продукты однотипны, вплоть до, ну, знаете, вот прямое копирование очень похоже. Понятно, что реализовано чуть-чуть по-другому, но в целом это прямое копирование. И эта стратегия работает. Это нормально. Нормально, они растут за счет этого. Вопрос в другом. Ну и понятно, что цену ставят чуть-чуть ниже. Вопрос в другом. Тут очень важный момент. Есть опасность заиграться вот в такое копирование, последовательное создание таких же моделей. В какой-то момент надо изменить стратегию и доказать свою инновационность, сказать: ребят, да, мы вот имеем продукты, сравнимые с крупной компанией, А вот сейчас мы меняем стратегию, и смотрите, у нас есть оригинальные продукты, которые необычны. Пробуйте их, смотрите на них. В ближайшие 2 года мы увидим, удастся компании сделать такой рывок в сторону и вверх или нет. И, скажем, не то чтобы сомнение, да, это в любом случае очень неординарный шаг, опасный шаг для компании, для ее рыночной доли. И возможны любые исходы, практически любые. Значит, едем дальше. Не вижу вопроса, но выписал его себе в план. Останется ли AMOLED, то есть органический дисплей активный, только фишкой компании Samsung? Или другие производители тоже будут ставить такие экраны? Честно скажу, что так широко использовать AMOLED сможет только Samsung. По одной простой причине. Они сами производят эти экраны. Они сами производят много комплектующих. И в первую очередь удовлетворяют свои потребности. Это средние и высокие ценовые сегменты AMOLED. Экраны очень шикарные, яркие. И вы знаете, я недавно провел вот такой опыт. Опыт весьма, ну, не знаю, забавный или интересный. Если смотреть на соседние модели, ну, вот вы меняете, допустим, у вас, неважно, Samsung D900. Потом вы берете Samsung D900i, который, по сути, такой же. Потом вы берете Samsung U600. Потом вы берете следующий Samsung. И каждый раз, меняя Samsung, вы не видите особой разницы в качестве экрана. А берете крайние модели, там, например, D900 и Ultra Touch S8320, и поражайтесь, насколько вот экран был, мягко говоря, никаким. Насколько он тусклый, неяркий, размытый. То есть вот на крайних положениях у нас восприятие, оно видит контрастно очень те вещи, которые происходят. Я вам честно скажу, что я, посмотрев на все это вот так пристально, достал совсем старые аппараты T68 Ericsson, собрал всю линейку Ericssonов, посмотрел. Ну, конечно, в общем-то, технологии экранов ушли вперед очень сильно. И то, что казалось, ну, те же 10 лет назад очень-очень-очень таким крутым, знаете, cool, вот совсем не cool сегодня, абсолютно нет. И технологии развиваются. AMOLED – это наше будущее, Samsung номер один на коне. У других производителей следует ожидать только ряда моделей. Spitfire спрашивает о том, почему Samsung решил не привозить 16-гигабайтную версию i8910HD. Это Omni HD, которая называлась изначально. Хотя в других регионах будет и 8, и 16-гигабайтная версия. Ну, я сразу отвечу, там вопрос длинный. Отвечу на эту часть вопроса. Насколько мне известно, будет и 8, и 16-гигабайтная версия. 8-гигабайтная версия будет продаваться первое время. 16-гигабайтная версия в другой комплектации, максимальной, появится чуть позже. Продолжение вопроса. Если у нас на рынок выводят 2 модели с разным количеством памяти, то какую покупают чаще? Хотя бы на примере iPhone, Samsung i900. Просто действительно интересно, что важнее для пользователей: меньшая цена или дополнительное место на борту? Это действительно заинтересовало после случая с i8910. Неужели старшие модели настолько плохо продаются? Не буду говорить за весь рынок. Ну, на примере Apple iPhone, той же Omni, ну, V2, да, i900. Могу сказать следующее, что соотношение продаж младшей модели к старшей примерно 70-30. При этом старшую покупают, как правило, когда младшая уже закончилась. То есть вот от недостатка. На витрине стояло 2 образца, там 8 и 16 гигабайт. 8-гигабайтные закончились. Приходит человек, который уже нацелился купить этот аппарат, он его хочет, а вот 8-ки нет. Ну, ладно, куплю 16 тогда. целенаправленно 16 гигабайт или максимальный объем памяти покупают единицы. Единицы, и даже разница не в цене играет роль. Хотя она, наверное, тоже накладывает свой отпечаток. Аппарат стоит дороже, осознанно дороже, наверное. Но, с другой стороны, я вам честно скажу, что, знаете, я вспомнил недавно такое лирическое отступление. Был разговор с представителем компании Sony Ericsson. Вот я даже начал говорить, думаю, можно ли продолжать. Да, ладно, продолжим. И он использовал в течение 2 часов, поверь мне, я честно говорю, это на чистоту, откровенно говоря, вот такие фразы 64 раза. Я просто сидел и рисовал черточки. Потом ему сказал, что здоровы вы, батенька, врать. Разговор, правда, на английском происходил, но не суть важна. Важно то, что вот, не люблю я эти фразы. Использовал в этом подкасте, честно говоря, этот оборот первый раз, уже второй. Так вот, вернемся к нашим баранам. Соотношение 70 к 30, 80 к 20, вот примерно в таких диапазонах. Младшая модель продается лучше. Если бы она была в наличии всегда и не было дефицита, ну, с тем же V2 получилось во многих регионах, просто количество моделей было ограничено. Если человек хотел купить этот аппарат, ему ничего не оставалось, как купить старшую версию. Причина вторая. Людям не нужен какой-то огромный объем памяти. Люди не знают, что делать, в общем-то, и с одним, двумя, тремя гигабайтами памяти. Потребность в памяти для большинства людей, покупающих аппарат, она сильно преувеличена. Что в реальности происходит? Если вы молодой человек, который смотрит видео постоянно, да, наверное, память вам нужна. Но разница между 8 и 16 или 32 гигабайтами, она, в общем-то, мизерна. Но могу по себе сказать, что у меня iPod Touch на 32 гигабайта. Скоро будет на 64. Но вот тот, который на 32 гигабайта, он... Ну, мне нужен, не, наверное, не нужен так особо, потому что тот же iPhone первого поколения на 8 гигабайт, у меня помещается туда 20 фильмов, серий, точнее, ну, сезон практически, да, музыка, подкасты. И я понимаю, что за месяц я это все равно не прослушаю и не просмотрю. А раз в месяц загрузить новые файлы, в общем-то, меня не ломает. Большинство людей поступает так же. Понятно, если бы у вас было там 50 мегабайт места и даже один альбом музыки не загрузишь, это плохо. Но в остальном разница не такая уж великая и не такая значимая, скажу так. Давайте на удачу открываю 29-ю страницу. Так, по поводу ночных посиделок мы с Сережей все собираемся. Может быть, на эти майские праздники вторые мы поговорим о нем. А про техноскул я, наверное, расскажу. Это вопрос, который был. Да, тут и расскажу. В общем, это технический проект, который мы используем для, как базу для проведения различных конкурсов, мероприятий для производителей, дистрибьюторов, обучения, в первую очередь, тех или иных людей. Поэтому, как техническая база, он чувствует себя неплохо. Массовым проектом мы его не пытались никогда сделать. Значит, по поводу железной дороги. У меня спросили, ну, железная дорога – это, в общем, отдельная песня. Bluetooth 3 пока комментировать не буду. Не могу разыскать всю информацию, которая мне нужна, все файлы. Хотел написать большой объемный материал. Не получается, потому что есть пробелы в описании стандарта. Есть некая неразбериха. Явно с ним поторопились. Посмотрим, что будет дальше. Пока вот жду файлов от всех и вся. Если говорить про вот эти ответы на вопросы, повторюсь, кто-то не увидел ответа на свой вопрос, не поленитесь зайти в раздел форума подкасты. Тут есть большая тема на 30 страниц. Называется она «Что хотелось бы услышать в подкастах?». Оставляйте ваши вопросы. И вот в таком режиме вопрос-ответ я постараюсь на них четко, быстро ответить, рассказать коротко и емко свои мысли. Делать это я не обязуюсь еженедельно, но раз в месяц вы ответы на свои вопросы точно получите. Некоторые моменты заслуживают отдельных подкастов, но про Иуду, в частности, в этом выпуске будет подкаст, посвященный новинкам рынка. Все, спасибо всем, хорошего, замечательного весеннего настроения, даже если вы находитесь в Антарктике-Арктике на разных полюсах. Улыбайтесь и делайте добрые дела. Удачи вам.
MobileReview.com. Новости. Fujitsu и японский оператор Wellcom представили новую технологию, предназначенную в первую очередь для корпоративных пользователей. Она позволяет удаленно стирать информацию с жесткого диска ноутбуков, которые были украдены или утеряны. Решение основано на использовании специального коммуникационного модуля, встроенного в лэптоп. Информацию с компьютера можно будет удалять, даже если он выключен. Коммерческий запуск ноутбуков с таким модулем намечен Fujitsu на третий квартал этого года, а первая публичная демонстрация технологии состоится в середине мая. МТС получила разрешение на использование частот для запуска сети 3G в Москве. По заявлению оператора, в первую очередь сеть появится в 35 крупнейших бизнес-центрах, транспортных узлах и общественных местах столицы, в том числе в аэровокзальном комплексе Домодедово, в районе Москва-Сити, Экспоцентре, Крокус-Сити и Центре международной торговли. МТС получила разрешение на запуск сети нового поколения также и на станциях и перегонах московского метрополитена. Сокольническая ветка станет первой, где МТС будет запущена тестовая эксплуатация 3G-сети. MobileReview.com.
Штучки. Добрый день. Сегодня в штучках поговорим о всяких разных штучках. В общем-то, как всегда. Наверное, сегодня получится у нас такая ситуация, что больше поговорим о плеерах, чем о чем-то остальном. Потому что на руках вот сейчас у меня находится iRiver P7. Вот мне подсказывают здесь, что правильно, наверное, говорить все-таки iRiver, но мне как-то ближе и роднее все-таки iRiver. Так вот, P7. Модель в какой-то степени неожиданная, потому что они писали и говорили гораздо меньше, чем о предшественнике с круглым замечательным колесиком. К тому же P7 это некая нишевая модель, потому что это переходная такая штука между обычным плеером и таким персональным мультимедийным плеером. Вот то, что делает Arcos, допустим. Что из себя представляет? Довольно большая штука с довольно большим дисплеем. Вот так, если на глазок, то ну чуть больше, чем у iPhone. Толстая, угловатая, из алюминия такого шероховатого, не обработанного, то есть не всем понравится. Вот заметил, что если во мне, в принципе, отторжение не вызывает такой материал, то есть люди, которые вот эту вот всю шероховатость на дух не переносят. С чем бы сравнить? Ну вот, знаете, как некоторые не могут слушать, когда водят там по пенопласту другим куском пенопласта. Некоторые не могут переносить, когда скребут по стеклу. Некоторые, особенно люди, которые привыкли, скажем так, слышать мир руками, ногами и другими органами, не могут перенести вот этой самой шероховатости, она на них действует раздражительно. Вот есть и такой момент. С другой стороны, отрадно, что фирмы не стесняются сделать некий дизайнерский изыск, причем это касается внешнего вида и меню, потому что если посмотреть на фотографии P7 с рабочим столом, вот он выглядит там примерно как газета, как журнал, в общем-то. Его именно так вот и преподносят, и об этом компания говорит, то что выглядит эта штука как журнал. То есть журнал со своими рубриками. Представьте себе, что вот рабочий стол, вот словно бы обложка, на которой есть не привычные нам иконки, а нечто вроде, ну, даже не знаю, понятных обозначений, скажем так. То есть, если фотографии, то фотография, если музыка, то обложка альбома, если настройки, то шестеренка, если там речь идет о видеофайлах, то это, соответственно, скажем, ну, нечто вроде превью. Соответственно, вы можете, кликнув экран сенсорный, да, это так, кликнув на определенный пункт, попасть в раздел. Оригинальная идея, поначалу ее не совсем понимаешь, ну, просто мозг не может себя переучить, то есть думаешь, что попал там, не знаю, в какое-то меню виджетов или в слайд-шоу или еще там куда-то. Потом понимаешь, что это вот просто такой рабочий стол в режиме ожидания. Интересная идея, прикольная, тут ничего не скажу. О хорошем. Мне понравился корпус, сборка. Вот цена, в принципе, 10 тысяч рублей за такую штуку, у которой есть 16 гигабайт памяти плюс слот microSD, которая прекрасно воспроизводит без рывков плавно, там, скажем, 2-гигабайтный авишный фильм. Вот без всяких проблем был распознан, скушен, воспроизведен. Вот динамиков нет, так что с наушниками, но вот в любом случае можно фильмы посмотреть там, в метро или еще где-то. Вот в этом плане штука хорошая. Плюс есть диктофон, запись с радио, и радио есть. Достаточно удобное управление. Вот единственное, что сенсорный дисплей — это, в общем, основная часть. Есть еще там несколько аппаратных клавиш, но речь не идет о play, stop там, и так далее. То есть это регулировка громкости, включение-выключение, кнопка меню. Дизайн, сборка, тут все нормально. Вот, плюс время работы. Заявлено 50 часов для аудио, около 10 часов видео. Вот, на мой взгляд, результаты вполне неплохие. И вот уже там после двухдневного тестирования довольно плотного, ну, не 50 часов, но все равно внушительно. Вот, единственный минус, наверное, то, что штука довольно большая. Ну и, наверное, к минусам отнесу некую задумчивость. То есть красивые менюшки, тут даже вопросов нет, но не так уж оно быстро и споро работает, как могло бы. Даже время включения, оно далеко не моментально. То есть там несколько секунд уходит только на то, чтобы модель включилась. Да, забыл сказать, что есть программа для чтения, то есть в какой-то степени может читалку заменить читать, но сенсорный дисплей не емкостный, выполнен по резистивной технологии, соответственно, не самая удобная штука для перелистывания страниц. Вот, и назначить там перелистывание на какие-то кнопки не получится. Может быть, с прошивками поправят, но сомневаюсь. Вот пока есть то, что есть. В этом плане... В этом плане, вот на мой взгляд, как некая такая штука, которую вы покупаете себе сразу для многих задач, вот, наверное, интересно. С другой стороны, понятно, что конкурент основной — это iPod Touch. Вот, и хотя он стоит, конечно, дороже, вот, но если говорить там о покупке, скажем, на вторичном рынке, вот, то здесь примерно, ну, не то на то, но... чуть-чуть больше. При том, что Touch имеет гораздо большую функциональность. Вот, и дисплей, в принципе, неплохой вполне. И так далее, и тому подобное. То есть вещь, конечно, лучше в разы. Вот, и поэтому здесь, мне кажется, что P7 действительно получился уж больно нишевым. Здесь вам может понравиться там внешний вид. Но все бы хорошо, но уж больно штучка толстая и здоровая. Может понравиться оформление меню, но и у Touch там тоже все неплохо. Вот, поэтому здесь P7, он такой, на мой взгляд, мертворожденное дитя, мертворожденное. И вряд ли его ждет какой-либо успех. Вот если бы здесь еще было памяти там побольше, наверное, да, ну 16 гигабайт. Вот хотя и слот, но, в общем, отношение двоякое. Мне вещь нравится, но есть понимание того, что это далеко не популярное какое-то будет устройство. То есть нет, не сейчас. Не сейчас, и несмотря на там материалы использования, все равно имиджевый сегмент плееров, он сейчас находится в таком загоне, что... К сожалению, для любой модели, которая стоит там 10 тысяч и более, пророчить хорошее будущее не поворачивается язык просто-напросто, при том, что сейчас происходит на рынке. Следующая вещичка, ну, наверное, не буду тут таиться, это новый плеер от Samsung. Название, ну, ладно, название R1. Появится модель летом. Скажу сразу, что я полагаю, что это будет как раз потенциальный хит. И вещь обладает и харизмой, вещь обладает кучей достоинств, и мне не терпится вам про нее рассказать. Что такое R1? R1, представьте себе такой металлический брусок, отрежьте половину от P3, вот это вот будет, собственно, R1. Ну, название, я думаю, что будет такое, но посмотрим. Вот условно, новый плеер от Samsung, короче говоря. Отрежьте половину от P3, оставьте железный корпус, оставьте довольно небольшой, но яркий OLED-сенсорный дисплей, без отдачи, но тем не менее. Внизу добавьте аппаратные клавиши, не сенсорные. Вот плюс кнопка включения, соответственно, регулировки громкости, разъем 3.5, разъем для подключения к компьютеру свой. Добавьте сюда воспроизведение DVX и TV-Out в комплект. Получите, да, еще секундочку, еще добавьте неплохие вставные наушники. Добавьте сюда, чтоб сюда еще добавить, ну, наверное, почти всю функциональность P3. То есть радио, плееры, читалки и так далее и тому подобное. То есть, ну, все, что только можно себе представить. И вы получите тот самый плеер R1, который стоит будет около 5000 рублей. Эта модель призвана, ну, она, в общем, появилась для борьбы с моделями от Sony. Это, прежде всего, с A-серией, я так думаю. Вот. И, естественно, с Nano всех поколений, которые сейчас есть. Вот, мало того, я думаю, что R1 при текущих раскладах, он победит, потому что действительно модель очень классная. То есть мне удалось видеть живой темно-серый плеер и такой серебристый даме. По цветам практически идентичны тому, что мы видим в P3. Вот причем здесь люди сознательно не пытались сделать модель под P3. Вот, а пытались вот эту всю функциональность, ну, не всю, конечно, там нет обратной связи и так далее, но просто, по сути, это P3 в более компактном корпусе. Вот, причем он действительно хорошо выглядит. То есть это вот первый, наверное, плеер от Samsung, не считая P3, которому лично у меня вообще никаких вопросов нет. То есть он выглядит клево. Он выглядит клево. Вот, и не знаю, про функциональность рассказывать смысла нет, но это и радио, и читалка, и воспроизведение DVX, и, естественно, все музыкальные возможности. И вот насчет Bluetooth пока не знаю, не уверен, но, скорее всего, тоже будет. Это будет, в общем-то, для Samsung основной игрок на конец 2009 года. Вот, думаю, что в 2010 моделька еще будет актуальна. Вот по памяти 4,8 гигабайт, скорее всего, для нашего рынка, потому что если там брать, допустим, большие объемы, то и цена, соответственно, будет уже не 5000. 5000, соответственно, цена входа, то есть, ну, пока не ясно. Давайте будем рассчитывать на эти вот пределы. Скажу так, вот если говорить по тому, что есть у других марок, то Kovan D2 Plus, это вот, соответственно, у Kovan игрушка на, я думаю, наверное, до осени. Ну, скажем так, основной игрок. У iRiver ничего похожего нет. Я просто похоже с R1 выискиваю. У Sony это A-серия, которая лучше по звуку, но не настолько функциональна. Там, ну, не настолько она функциональна. То есть здесь, если выбирать между Sony и Samsung, то, наверное, стоит думать о том, что вам важней: качество воспроизведения или же там основные, не основные, вернее, а всякие дополнительные фишки, вот, которые разнообразят использование сильно. Например, у P3, да, там, то есть такой хороший, такой уютный плеер получился, который может очень-очень многое. Не знаю, на мой взгляд, действительно, штучка достойная. Вот посмотрим. Как только, я думаю, что нам удастся ее потестировать ранее, раньше всех. Вот, и, соответственно, раньше всех, дорогие слушатели, вы узнаете о том, что она из себя представляет. Так, что у нас еще осталось? Ну, еще у нас осталось Alta Cleansing Backbeat. Гарнитура, стерео, беспроводная. В комплекте есть адаптер для подключения к всяким разным плеерам, телефонам без Bluetooth, если таковые есть, ноутбукам. Ну, в общем, к чему угодно, по сути. Наушники мне очень сильно напомнили Motorola S9. Единственное, что они, конечно, побольше. То есть у них они не просто как бы наушники с душкой, у них еще есть такие довольно мощные заушники. Не знаю уж, почему так вышло, но вот что есть, то есть. Неплохо сидят, довольно хорошо играют музыку, работают довольно долго. Стоит, в общем, порядком денег, около 150 долларов с адаптером будет стоить модель. Честно говоря, будущего для такого рода аксессуара не вижу. В обзоре об этом честно напишу. То есть, конечно, для бега или для каких-то занятий там спортом, наверное, ничего. Вот, но здесь, с другой стороны, есть S9. Есть S9, который можно переделать в S9 HD, который стоит дешевле. То есть, там в некоторых магазинах их распродают по 1500 рублей. Смысл тратиться на Alta Cleansing, это, конечно, марка там и все такое, но я не думаю, что нужно это делать. Вот вообще для многих компаний сейчас такая удивительная ситуация. То есть те, кто выпускал наушники и колонки и был этим славен, тоже вдруг опомнившись, взялись за Bluetooth гарнитуры. Как правило, получается, ну, если не смешно, то очень странно. Вот, ну, на мой взгляд. Потому что уже несколько фирм отметились там, не буду говорить, но одни из самых кошмарных таких вот наушников — это такие здоровые затычки, которые выпирают из ушей, вот, и соединены перемычкой. Вот это, по-моему, кто же это был-то? В общем, какая-то тоже известная фирма, типа Alta Cleansing, и они настолько кошмарно звучат. Вот, я думаю, что... Я, по-моему, даже обзор не стал писать. То есть я просто их отложил в сторону. Вот надо, наверное, все-таки сделать показательную порку разок. Вот, потому что люди, которые этими наушниками занимались, уверяли меня, что просто будет великолепная штука какая-то. Ну, не знаю, что в этом великолепного. Вот Jabra HAL – это другое дело. Вот это да. Это очень хорошая вещь, которая, кстати, скоро появится на прилавках. Очень у меня много вопросов присылают читатели по поводу того, когда будет и когда появится в продаже, и правда ли она так хороша. Правда хороша, действительно, это вот клевая вещь, которую смело рекомендую покупать. До встречи на следующей неделе. Вот для меня гаджетом после 1 мая стал, конечно, вот этот новый плеер от Samsung, потому что, ну, что-то вот как-то, знаете, вяло, как всегда. Вот промежуток между праздниками, он заставляет думать только о том, чтобы они быстрее закончились, и уже вот пошла нормальная рабочая жизнь. Вот сегодня день, я вам скажу, уж хотя в штучках, наверное, не принято делиться какими-то личными вещами, но тем не менее, вот прям сегодня получилось объездить несколько компаний. И, в общем, утром, выходя на улицу, я думал о том, что вернусь с полной сумкой барахла. Потому что, вот, допустим, я вот сейчас пишу этот подкаст, а вчера улов был совсем неплох. Вчера приехал из Lenovo X200 с WiMAX. Кстати, на удивление, да, Max у меня работает только на площадке, а вот Lenovo словил сигнал, и прям в квартире нормально работает интернет, очень хорошо. Да плюс X200 мне гораздо больше нравится, чем X300. Вот, хотя, конечно, тоже такой ноутбук с Fallout, но тем не менее. Так вот, я думал о том, что вот сегодня-то я точно возьму кучу всяких вещей. Там у меня в планах было взять Samsung S8300 Ultra Touch. Хочется мне поиграться с этим нишевым решением. Думал о том, что получится урвать кое-что из Nokia. Думал о том, что, может быть, и с Ericsson там тра-та-та что-то получится. И что вы думаете? Вот хорошо, что я с одним человеком договорился, а с другими просто там, ну, как бы такие виртуальные договоренности о том, что мы обязательно пересечемся после праздников. Когда, то есть, не было сказано. В итоге у меня получилось из всего того добра, что я собирался взять, взять лишь парочку недорогих гарнитур от Samsung и проекторик маленький от Samsung, который вот тоже сейчас буду испытывать. Вещь, конечно, тоже странная, но здесь, по крайней мере, есть хоть какой-то интерес. А с остальными господами я не пересекся, потому что один на даче, один черт знает где, и так далее, и тому подобное. Вот, а плееры, вот, кстати, еще там будет у меня в этом месяце, будут обзоры трех новых моделей от Samsung плееров. Ну, они не новые, но там одна моделька, я думаю, вас заинтересует. Там будет два плеера плюс один диктофон еще, к тому же решил рассказать о нем. А, собственно, вот, вернулся Google Sokol с пустой сумкой, злой. Вот, хорошо, хоть мы очень классно посидели в хорошем ресторанчике с хорошим человеком, пообщались. Тоже узнал много интересного. Вот, собственно, такая вот жизнь. Поэтому праздники давайте заканчивайтесь. Хватит. Пора уже работать. Вот чего и вам, господа, желаю. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости. Компания Amazon представила новую электронную книгу Kindle DX. Она оснащена существенно большим дисплеем, чем у предыдущей модели. Диагональ составляет 9,7 дюйма, разрешение 1200 на 824 точки. Поддерживается 16 оттенков серого. Как у всех моделей серии, дисплей сконструирован с применением технологии электронной бумаги. Объем встроенной памяти Amazon Kindle DX составляет 4 гигабайта. Его достаточно для хранения 3500 книг. Из важных нововведений по сравнению с предыдущей моделью отметим родной PDF-просмотрщик и функцию автоматического поворота изображения на дисплее при смене расположения устройства. Электронную книгу Kindle DX уже сейчас можно заказать в интернет-магазине Amazon. Ее стоимость составляет $489. Начало поставок запланировано на лето этого года. В сети появились слухи о том, что компания HTC, наиболее известная своими смартфонами и коммуникаторами, готовится выйти на рынок нетбуков. Сообщается, что первый нетбук HTC будет работать под управлением операционной системы Android и будет оснащен встроенным 3G-модемом. О характеристиках устройства пока ничего не известно. Предполагается, что оно поступит в продажу ближе к концу этого года. И пока не ясно, насколько достоверная информация, предоставленная анонимным источником.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Обзор новинок сегодня необычный, потому что про новинку мы практически говорить не будем, а говорить нечего, хотя меня просят. А раз наши читатели просят, то не поговорить мы не можем. Я уже лично запутался, не знаю, как вы. Речь пойдет про Иуду. Ой, извините, Айдую. Это вот такое зубодробительное название, которое придумали в Sony Ericsson для своего пиар-проекта. Извините, нового флагмана. Я буду издеваться, глумиться, но по-другому нельзя к этому продукту относиться. Для Sony Ericsson сегодня первоочередной задачей является привлечение внимания. Внимание к своей марке, внимание к тем технологиям, которые якобы компания имеет на фоне конкурентов. И тут, в общем-то, пиар-проекты встают в полный рост. Почему именно пиар-проекты? Объяснение очень простое и незамысловатое, его поймет даже третьеклассник. Бюджеты на рекламу компании Sony Ericsson сократились за последние два года примерно на 80%. То есть в этом году, например, мы по телевизору в России не видим рекламу Sony Ericsson, практически не видим. Причина очень банальная и простая. Компании, кроме Xperia, в общем-то, нечего рекламировать, нечего выпускать, нечего продавать. Вот сейчас опять поклонники кинутся и скажут: все не так. Но я специально положил перед собой... Сейчас пошуршу ими. Вон, слышите, как шуршит? Это такой талмуд, в котором написано все и вся про рекламу. Про рекламу не только в России, но и в Европе. Такая книженция, в общем-то, по итогам первого квартала, конечно, Sony Ericsson, мягко говоря, ушел в никуда по рекламе. Поэтому нужно пиариться. Пиариться всеми силами. И Айдую, показанный в Барселоне, Иуда, как я его кличу пренебрежительно, он вот такой проект. Проект был на самой начальной стадии. То есть выбрали один из скетчей дизайна, сделали несколько форм и сделали имитацию того, что называется будущей некой операционной системой. Это Symbian Foundation. По сути, можно говорить о том, что это аналог Nokia 58.2.0. ни больше, ни меньше. Но с другой оболочкой, которую, в общем-то, нарисовали в Sony Ericsson, эта оболочка будет еще в нескольких продуктах. Готова ли оболочка? Нет, не готова. То есть то, что показывается, показывается, ну, скажем так, минимально. Готов ли продукт на момент показа был? Нет, не готов. Это концепция продукта, знаете, такой концепт, который выходит в ноябре на ограниченном числе рынков. То есть повторяется ситуация с Xperia, только в более худшем варианте. Что значит ограниченное число рынков? Это значит, что в Великобритании, Германии и Италии, скорее всего, появится очень незначительное количество этого аппарата, которые при желании можно будет купить. Вопрос в том, будет желание или нет. Вопрос такой странный пока. Очень важно в этом продукте, что он сенсорный, потому что у компании были UIQ смартфоны, а сегодня вообще нет сенсорных продуктов. Вот задумался, да, на рынке нет сенсорных продуктов от Sony Ericsson новых. И для них очень важно, что они в струе. Большие прожекты в компании, но при цене, сравнимой с ценой Xperia, в России это 29-32 тысячи рублей. А Айдуи, в общем, остается, мягко говоря, нишевым продуктом. И примером может служить Sony Ericsson C905. Продукт, который при... Не говорю даже слово «хорошим». Я молчу, потому что я подбираю слова. Эмоции меня переполняют, как вы слышите. При правильном позиционировании Айдуи мог бы продаваться. Так вот, не смеяться, главное мне. Но при том позиционировании, которое есть, он продаваться не может. К моменту, когда Айдую появится на рынке, за такие же деньги можно будет купить тот же Nokia N97. Конечно, в нем нет 12-мегапиксельной камеры. Как же я забыл-то? Есть куча всего другого, но вот камеры там нет. Будут ли люди покупать ради камеры этот аппарат? Я думаю, найдется десяток другой таких людей. Проблема заключается в том, что мегапиксельная гонка закончилась. И сегодня пока нет модулей, готовых модулей камеры Айдую. Нету их. Но то, что показывается в презентации, то, что они хотят добиться чего, какого качества. Я поступил очень просто. Я достал презентацию S700. Была такая модель у компании Sony Ericsson. И сравнил просто эти презентации. Могу сказать одно. За прошедшие годы шаблоны не поменялись. Так же, как и преимущества телефонов Sony Ericsson перед другими компаниями. И вот сравнивая фотографии на экране компьютера, безусловно, возможности сделать свои фотографии у меня не было, потому что аппарат – это прототип, в котором нет камеры заявленной. Так вот, сравнивая вот эту имитацию, я могу сказать, что внешне выглядит ровно так же. Вопрос, когда врали тогда или сегодня, он не стоит, потому что не врали, не обманывали, не вводили в заблуждение. Просто разницы нету как таковой уже большой. Да и, в общем, другие производители поэтому не торопятся куда-то производить впечатление мегапикселями, гигабайтами, мегагерцами и тому подобными вещами. Хотя недавно тут видел телефон, в котором процессор на 2 гигагерца. Вау! Знаете, вот у меня ощущение, что если части нашей аудитории рассказать 2 гигагерца, вы представляете? Еще на нем можно жарить яичницу. Ну, вполне, да, он греется неплохо. Но вопрос в другом. Вот эта производительность, она не дает ничего. Это такие искусственные числа, если хотите. То же самое, наверное, с камерой. Хотя я, в общем, не предрасположен, наверное, хвалить Иуду. Предрасположен ее ругать, а ругать я ее буду, в общем-то, за другое, даже не за камеру. Камера, знаете, вот если сбалансированный продукт и есть еще камера хорошая, почему нет? Я бы хотел. А ругать я буду за другое, а именно за то, что, в общем-то, продукт не сбалансированный. Дорогой, выпятили камеру, не выпятили, как это, выпучивать в фокусе. Камера в фокусе. Такая ключевая особенность. При этом еще несколько таких смартфонов появится у компании, и между ними, в общем, выбор будет, мягко говоря, неоднозначным. К сожалению, в компании не понимают, что время камеры, фоторешений, оно немножко отошло в сторону. Люди не готовы покупать несбалансированный продукт. Люди хотят купить все в одном. Как это было во времена К750, например. А вот этого понимания нет. Это не универсальный продукт. Тоже, к сожалению. Я не знаю, мне аппарат, вот как аппарат, как телефон, который берешь в руки, скорее нравится, чем не нравится. Меня убивают всякие мелочи. Моим детям аппарат тоже нравится. Они его вот с утра сегодня положили в свой паровозик и возят, доставляют его на стройку. Им это очень нравится. Им нравится листать фотографии, в принципе. Но не более того, да? На детях испытывать нельзя, наверное, подобные продукты. Но учитывая, что мне дали его всего на пару дней, что-то делать с ним я не вижу смысла. Ну, с Барселоны прошло уже несколько месяцев. Аппарат ровно такой же. Никаких изменений не произошло. Когда я смотрю на внутренние родмэпы, ну, это не родмэпы называется, неважно, development stage для этого продукта, то он меня пугает. Пугает тем, что на рынок в очередной раз будет выпущен сырой продукт. Поэтому ограниченное число рынков. Там можно мне верить, можно не верить. Это дело каждого человека. Но постарайтесь обработать те факты, которые сегодня есть. Иуда – это пиар-проект. Помимо Иуды, в мае будет запущен другой пиар-проект для а-ля флагмана Walkman-серии, еще одного, к Хикару в дополнение. Но имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. Я не верю в этот продукт. Он не вытянет компанию из проблем. И то, что сегодня происходит, можно считать, что Муртазин опять брюзжит, скворчит и катит, крошит батон, катит баллоны на любимую всеми марку. Но не знаю. Скажем так, для меня определение. Вот некоторые модели детям очень нравятся, им нравится крутить им их. И вот это тоже для меня показатель. Когда дети чем-то интересуются, как правило, никакого научного объяснения нет, но как правило я вижу, что и взрослым людям тоже интересно покрутить тот или иной аппарат. А этот аппарат, знаете, вот первичный интерес, и потом как-то в карьер на электропоезде отправляют его. То есть он становится предметом обстановки. Да и с имиджевой точки зрения, в общем-то, какого-то вау-эффекта нет. Китаец, он и есть китаец, по сути. Это я напрасно сказал. Но, думаю, мысль, которую могут сделать о Фоксконе, вывод после этого, она будет приятной для Фоксконна. По поводу Иуды, больше новостей будет в сентябре, примерно ближе к выходу, потому что в августе его оснастят наконец-таки камерой, и тогда уже можно будет делать какие-то выводы. До этого момента, ну, извините, увольте говорить про пиар-проект серьезно, наверное, не стоит, потому что это пиар-проект. Спасибо, если у вас есть вопросы, если вы хотите возмутиться, как я посмел в очередной раз, то милости просим в наш форум. Там можно излить все ваши мысли, рассказать, почему я не прав в очередной раз, наверное, и поговорить про Иуду. А еще лучше поговорить сразу про все продукты, которые сенсорные будут выходить у компании Sony Ericsson. Удачи, хорошего вам настроения. А у меня настроение замечательное, потому что я записал про Иуду еще один подкаст.
MobileReview.com. Новости.
Компания Kavon сообщила о начале продаж обновленной версии плеера Kavon D2. Новинка получила название D2+. В первую очередь изменения коснулись звучания устройства. Благодаря использованию технологии BBE+, звук стал еще лучше. Так, по крайней мере, утверждает производитель.
Кроме всех функций, которые были у предшественника, Kavon D2 Plus имеет флеш-проигрыватель, возможности планшета и два вида калькулятора – пользовательский и инженерный. Небольшие изменения коснулись дизайна плеера и его эквалайзера. Рекомендованная розничная цена Kavon D2 Plus с 4 гигабайтами памяти – 6690 рублей, с 8 гигабайтами – 7890, 16-гигабайтная версия стоит 9290 рублей. Компания Nokia официально представила очередной бизнес-смартфон своей линейки E-Series E52. Модель выполнена в форм-факторе моноблок, позволяет владельцу разговаривать без подзарядки до 8 часов подряд, или же, если не разговаривать, то не подзаряжать устройство можно более 3 недель. E52 обладает всеми преимуществами серии в плане функциональности, есть поддержка HGPS-навигации, высокоскоростных сетей третьего поколения, в наличии система шумоподавления, камера на 3,2 мегапикселя, жидкокристаллический дисплей в 2,4 дюйма и встроенный VPN-клиент. Стоимость устройства, по обещаниям Nokia, будет где-то в районе 245 евро. За эти деньги в комплекте с аппаратом покупатель получит 1-гигабайтную microSD-карту и 60-дневный доступ к сервису Files on V.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Ну, вот эту кухню сайта я хочу посвятить, наверное, той проблеме, которая у меня есть сейчас, а именно тому, что надо все проверить перед тем, как писать, и попытаться влезть в чужую шкуру. На Nokia Developer Summit говорили про некоторую виртуальную Нэнси, которая не является игроком, но, по мнению компании, она... Когда попробует Engage на каком-то обычном продукте, она неожиданно станет в него играть. Она поймет, что бесцельно прожитая жизнь у плиты, это я уже утрирую, она наконец-таки поймет, что, в общем, игры это несложно. И как кинется играть, да как купит в Ovi Store в магазине от Nokia кучу игрушек, и будет всем счастье. Счастье Nokia, которая продаст эти игрушки, счастье разработчикам игрушек и так далее. Честно признаюсь, что меня как-то это вызвало тогда такое, ну, не отторжение, но скепсис, скажем. И вот сейчас кто-то задаст вопрос. Вот я чувствую, что уже прошла минута, и у людей зреет вопрос: а почему в кухне сайта говорят опять про Nokia? Надоело, не хотим, не будем. Но на самом деле я говорю именно о том, как мы проверяем и готовимся к материалу. То есть описываю практически секретную тропу Хошимина. Те, кто не знает, что такое тропа Хошимина, я рекомендую воспользоваться Гуглом и найденные материалы аккуратно прочитать. Историю надо помнить. Так вот, вернемся от тропы Хошимина к Nokia. Почему я это все рассказываю? Потому что очень замысловатый путь мыслей, задумок материалов и проверки информации, которой нас подчует тельная компания. Но действительно, как проверить вот эту виртуальную Нэнси? Будет ей это интересно или не будет ей это интересно? Наверное, самый такой простой путь – это дать кому-то устройство и сказать: «Побудь Нэнси». Давай представим, что ты Нэнси, и ты попробуешь поработать в таком качестве. Вау, как это звучит. Такие игры для взрослых. Побыть Нэнси сегодня. Ну, наверное, да, забавно. Так вот, я не стал экспериментировать над окружающими. Все люди заняты. Я поставил эксперимент над собой. Я вжился в шкуру этой западной барышни домохозяйки и поставил себе на N97 и N85 ряд игрушек Engage. Заодно опробовал, в общем-то, Ovi Store и увидел цены для российского рынка. Так вот, сейчас меня начнут уничтожать секретные агенты компании Nokia. Но я вам скажу, что Ovi Store в России, я не буду сейчас про цены распространяться, на игры они более-менее вменяемые, но в целом при таком подходе Ovi Store в России не жилец. Вот вообще ни разу не жилец. Если бы я сказал вам, сколько стоит там мелодия и картинка, вы бы, наверное, подумали, что я сошел с ума. Я же пока думаю, что сошла с ума компания Nokia, которая совершенно неадекватна в плане осознания реальности на российском рынке. Ну, с другой стороны, нет людей, которые могут эту реальность объяснить в штаб-квартире, а в России, в общем-то, никто так особо не ладно, скажу по-простому, не париться на эту тему. У всех хватает своей работы. Ну, это и правильно, в общем-то. Есть Сингапур, где, наверное, такой подход оправдан. Или Тайвань. В Азии Nokia более популярна, даже чем в Европе, пожалуй. Итак, влез я в шкуру Нэнси. И стал я загружать игрушки Engage. Загрузил я кучу игрушек. Если быть точным, я подумал так, что 10 игрушек-то мне для того, чтобы попробовать, ну, всяк дело хватит. Попросил я коды к этим игрушкам. Благо, есть для журналистов такая услуга, как коды игр, чтобы напопробовать эти игрушки. В свое время мне предложил один товарищ из Nokia купить. В общем-то, недорого, 300 рублей, но, в принципе, или попробовать трайл. Учитывая, что есть код для журналистов, мне вот этот посыл был непонятен. Приносить там порядка $100 за эти 10 игрушек Nokia как-то ломает, тоже честно признаюсь. Не потому, что я жадный, а потому, что мне это для работы нужно. Но когда надо, мы тратим и намного большие деньги, как в ситуации с Nokia 5820. Кстати, про это я недели через две расскажу. Они у меня в моей так называемой барокамере живут еще пока, но есть некоторые проблемки, но уже другого свойства. Но это отдельная история. Те, кто помнит историю с браком динамиков, наверное, вспомнят, что у нас в барокамере жили эти телефоны. Мы испытывали динамики по-всякому. В общем, интересное зрелище. Так вот, стал я играть в игры. Играть я люблю, честно. Но покажите мне человека, который не любит играть в хорошие игры. Я, наверное, таких не найду. Либо им не попадались хорошие игры. Начал я, конечно, с Монополии. С Монополии, потому что помнится, когда на V600 Motorola еще появилась Java игра Монополия на маленьком экранчике. Как я в нее играл. Ради этого я даже проходил 3 или 4 месяца с этим телефоном. И играл в Монополию. Честно скажу, в Монополию, которая вот такая вся глянцевая, Engage, красивая, я играть не смог. Ну, не знаю. Вот я представил себе, что я Нэнси, и мне стало так бесконечно скучно. Скучно, долго, непонятно. Одним словом, не смог я поиграть в эту игрушку совсем. Сносить не стал, но и, в общем-то, играть тоже не стал. Знаете, надоедает. Пару раз сыграешь, и все. Нет драйва. Попробовал другую игрушку. «Звездные войны». Знаете, у меня вот на второй игре возник вопрос. Неужели я так бесконечно стар, что меня это не цепляет? Вот совсем не цепляет. Я подумал, что Нэнси, наверное, старше меня. И, наверное, чтобы ее зацепить, вот не предрасположенную к играм, надо приложить еще больше усилий. Пошел на кухню к своей половине, которая сидела и смотрела кино, и сказал: «Вот тебе игра, поиграй, дорогая, 5 минут хотя бы. Вот, сосредоточься и представь, что ты Нэнси». Она спросила: «Кто я?» Я говорю: «Неважно, играй». Через 5 минут мне вернули телефон и сказали, что, в общем-то, никакого интереса в этой игре нету. И это человек, который рубился в танчике, в шарике, другие казуальные игры, и, в общем-то, знает в них толк. И даже Warcraft иногда поигрывал со мной, рекомендуя мне какие-то вещи. Не зацепило вообще. Ни разу. Странно, да? То есть вот это побуждение, слайд в презентации, который был у нас в материале про Nokia Developer Summit, о том, что Нэнси неожиданно осознает свои бесцельно прожитые годы и начнет покупать игры. Он, в общем-то, не стопроцентное утверждение, и мы это проверили на нескольких людях. Можно проверять и дальше, чем я и буду заниматься. Ну, вы видите уже саму постановку вопроса. То есть мы взяли утверждение, которое сделано компанией, неважно, Nokia или еще кто-то. Мы взяли утверждение, дальше попытались его проверить на практике так, как мы можем проверить его. Не потому что мы так умеем, а надо придумать всегда способ, как проверять то или иное утверждение. Некоторые утверждения проверить нельзя. Например, утверждение: наша компания считает, что она самая лучшая компания на рынке для своих работников. Для того, чтобы проверить это утверждение, надо быть работником или собрать опрос всех работников, что долго, муторно, да и не нужно, потому что это оценочное суждение. Вот другое дело, когда строятся некие прогнозы на основании неких продуктов. А Engage — это вот именно такой продукт. Но я же настырный, я же понимаю, что мой выбор, в общем, мог быть плохим, и у меня еще осталось в запасе, знаете, как в обойме, 8 игрушек, из которых надо попробовать еще. И я попробовал еще. И знаете, что получилось? А ничего не получилось. Вот не цепляет. Более того, я провел экспресс-опрос людей, которые работают с играми в Nokia. Кто из них играет в эти игры? Ну, классическая ситуация сапожника без сапог. Никто не играет. Ну, там, вот, когда валидируют игры, смотрят перевод, да, залезают, смотрят, но играть не играют. Я спрашиваю, а почему не играете? А вот как-то неинтересно, не цепляет. И тут у меня возникает вопрос. Это те же самые люди, которые нам рассказывают про Нэнси, ну, в российских реалиях про других людей, и считают, что люди начнут покупать. И считают этих людей какими-то другими инопланетянами, не людьми, которые живут рядом. Вот посыл, да? Что эти люди будут обязательно покупать. Почему покупать? Зачем покупать? От чего покупать? Для меня остается тайной. За семью печатями, заметьте. Не понимаю. Ну вот как можно там в одном человеке такая двойственность видения, дуализм существования? Вот Остап понесло называется. Я правда этого не понимаю. Давайте вспомним множество теорий, теорем и тому подобных вещей. Но не понимаю. Честно, объясните мне, как человек может сам не пользоваться, но при этом считать, что другие вот такие дурачки и дурочки, они начнут пользоваться. Но в примере это Нэнси дурочка, я ее почему-то Трейси еще пытаюсь изредка назвать. Не знаю почему. Может, ей нравится. Эшли Трейси. Нет, у меня таких знакомых нет, наверное. Не знаю, задумался, почему. И получается, что вот эта гипотеза о том, что кто-то что-то должен покупать в каких-то объемах, она разбивается о реальность. Более того, давайте зададим себе честный вопрос. Вот готовя этот материал, а купив и потратив там некое количество денег на игрушку или попробовав трайл, который вам не понравилось, вы будете покупать другие игры? Думаю, что нет. И знаете, я, в общем-то, пришел к мнению, что то, что делается сегодня, до эпохи игр, связки, телефон, реальная жизнь, компьютер, когда игра такая многоуровневая, и телефон только одна из составляющих этой игры, вот до этого момента все это полная ерунда, то есть это не работает. И, соответственно, полная ерунда те раскладки, которые вот эта пятая нога, пятый сервис Engage, о котором нам так долго и так хорошо говорят. Много утверждений нужно проверять в работе журналиста. Проверять, хотя кажется, на первый взгляд, оно совершенно, ну, скажем так, правдивое. Правдивое, хорошее. Недавно у меня была ситуация... У нас была ситуация, на сайте появилась статья про Kiwi. Это такая платежная сеть. Их конкуренты написали возмущенное письмо о том, что кто вам сказал, что 60% платежей там через какой-то канал идут через Kiwi. Я ответил честно. Наверное, журналисту, который был на встрече, об этом сказали именно они, а не кто-то другой. На мой взгляд, тут есть наша недоработка, потому что, когда компания что-то говорит о себе, надо всегда подходить с толикой соли и перца к этим словам и не всегда доверять им безоговорочно. Другой пример, который, в общем-то, для меня тоже показателен. Недавно Оли Пек, президент компании Nokia, CEO Nokia, сказал на встрече с инвесторами, что инвесторами, партнерами, это был годовой митинг, на котором результаты объявлялись, планы рассказывались и тому подобные вещи. И он сказал такую фразу: за прошедший год было продано 10 миллионов аппаратов E71. Это одна из самых продаваемых моделей на S60 от Nokia. Ну, то, что QWERTY победили. И, в общем-то, все это все съели, стали обсуждать. Я написал об этом у себя в Live Journal, в дневничке своем. И тут мне один человек написал. То есть, по сути, еще до статьи не дошло, но мысль у меня тоже такая была. А человек за меня проделал работу, за что ему огромное спасибо и благодарность, просто в ноженьки кланяюсь. Он взял из отчетов квартальных Nokia данные по продажам E-серии. Там нет продаж конкретных моделей, но есть продажи E-серии по всем рынкам. Оказалось, что это 11 с небольшим миллионов штук. И как получается, тогда 10 миллионов штук было продано этого аппарата, если самый массовый — это самый дешевый E51. Какая-то неувязочка. С одной стороны, получается, что Оли Пек говорит неправду, мягко говоря. С другой стороны, мы привыкли доверять словам людей, которые находятся на таких постах. Они не привыкли обманывать, тем более инвесторов, потому что за этот обман можно очень сильно поплатиться. И вот тут начинается самое интересное. А что же имел в виду Оли Пек, когда говорил про 10 миллионов? Вообще непонятно. Что же он такое хотел нам сказать этими словами, помимо того, что аппарат успешен? Угу. И вот, начиная копаться в этой теме, выяснилось, что Оли Пек это, скажем так, ввел нас немножко в заблуждение, как очень многие компании пытаются делать, когда они продажами называют даже не отгрузку, а договоренность о том, что тот или иной оператор купит тот или иной объем. Это совершенно замечательная история, которая меня потрясла просто до глубины души, и я о ней в своем дневнике тоже написал. Еще не видел обсуждения, там было обсуждение или нет, но если не представляю, как такое возможно. Но, тем не менее, это заявление сделано, это возможно. И, в общем-то, это очень интересно, это забавно. Поэтому мысль основная, которую я пытался донести на примерах, живых примерах, о том, что не надо доверять всему, что говорит компания, невзирая на лица, ранг и ваше убеждение, что обманывать вас человек целенаправленно не может. Он может вас вводить в заблуждение, назовем это так, вольно или невольно. Поэтому свою голову на плечах никто не отменял. Надо проверять все, что вам говорят. Проверять нужно вам очень-очень корректно, очень предельно осторожно. Наверное, поэтому мы стараемся многие материалы выпускать не с пылу с жару, а подумав, посмотрев. Вот как в случае с Нэнси. Нэнси — это такой фетиш у меня на сегодняшний день, наверное, потому что я играю и ругаюсь на Нэнси. Какая же Нэнси глупая, как ей нравятся глупые игры. Неужели они ее привлекают? Не знаю, у меня вот получается как-то так. Удачи, ваши мысли приветствуются всегда и везде, но особенно приятно, когда вы делитесь ими у нас на форуме, в разделе подкасты и не только в этом разделе. Добро пожаловать, если вы еще не там, а те, кто участвует в форумах. Рад вас снова видеть. Удачи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Новости.
Компания Яндекс объявила о запуске мобильного поиска с учетом местонахождения пользователя. Теперь, благодаря поддержке нового сервиса, владельцы мобильных устройств могут найти ближайшую аптеку или кафе, не обращаясь к прохожим. Для поиска объектов поблизости необходимо установить приложение «Мобильный Яндекс». Скачать его можно понятно где. Если не очень понятно, ссылка в новостях на mobilereview.com. Приложение работает на платформах Symbian и WinMobile. Сервис доступен в Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и Ульяновске. Искать объекты можно и по названиям, и по сфере услуг. Билайн сообщил о том, что стал официальным поставщиком сотовой связи международной экспедиции Федора Конюхова по следам Великого Шелкового пути 2009. Участок маршрута, который длиной более 3200 километров, будет пролегать по территории Казахстана. Связь будет обеспечиваться на территории республики, а также в Монголии и в России. В настоящее время готовится стартовая площадка экспедиции недалеко от Улан-Батора. Отбираются и тренируются верблюды и лошади, приобретается снаряжение, изучаются карты и запасные варианты маршрута. Также решаются вопросы, связанные с пересечением караваном государственных границ.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. Несколько мелодий, заточенных умелой рукой нашего звукорежиссера, исключительно для использования в мобильниках. Правда, выбирает их не он, а, понятное дело, вы. О своем выборе вы можете сообщить на форуме портала Mobile Review, в ветке, посвященной рингтонам. Начнем с мягких, таких разогревочных рингтонов. Когда телефон звонит так, бежать к нему не обязательно. Лучше медленно ползти. Авторство открывающего трека принадлежит музыканту, в 2006 году получившему сразу 3 награды на премии Hardcore Awards. Лучший диджей, лучший продюсер. И еще он отхватил награду вот за этот музыкальный номер. Дарин Стайлз, Save Me, 5 место.
Please don't leave me here alone. And I wonder if you know just how I feel. I feel, yeah. And I wonder how I know if this is real. Is real. Cause I want you.
Еще один релаксирующий рингтон, и на сей раз британская группа его исполняющая. Страшно сказать, они уже 9 лет назад появились, а ведь совсем недавно были в подающих надежды. И вроде только вчера Ноэл Галлахер любовно назвал лидера группы, как бы это помягче сказать, петушком. А нет, группе Star Sailor уже 9 лет, их песня «Tell Me It's Not Over» на 4-м месте. Что там 9 лет? Дальше у нас вообще старички, в самом лучшем смысле этого слова. 2009 год, пластинка Sounds of the Universe, Depeche Mode, трек In Chains на 3-й строчке.
You've got me dying for you, it's you that I'm living through. You've got me praying till you say to you anything you want me to. You've got me reaching for you, my soul's beseeching me to. You've got me singing to you, bringing to you anything you ask me to.
Все, закончились расслабухи. Первые две строчки чарта сегодня отданы темам, заставляющим взять ноги в руки и нестись к телефону, если он звонит. Серебро у инди-проекта Jupiter One – Countdown. А золото у рингтона, который прямиком по кабелю отправляется в мой телефон и на первое место. Ману Чао, здесь говорить не нужно ничего. Все на этой неделе. Чарт совершенно не посвящен 9 мая. Честно, мы очень рады, что у нас есть возможность слушать мирную музыку. С праздником тех, кто сделал это возможным. А следующий чарт, ну, он через неделю.
MobileReview.com. Жизнь в движении.